Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Глава 8. Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался, почти каждые полчаса подходил к моей бедной гостье и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но, проснувшись утром, решился поскорее, пока мисс бедняжка еще спала, сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в 10 часов. Было 8, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал. Он, верно, еще спал со вчерашнего, да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть, как, когда и каким образом попала ко мне. Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил, как она себя чувствует. Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она все понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера, и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость. Я было приложил руку к ее лбу, чтобы пощупать, есть ли жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою, отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтобы уж и не беспокоить ее. У меня был большой медный чайник. Я уже давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их дней на 5. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на все с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли она чего, но она опять от меня отвернулась и ничего не ответила. «На меня-то за что ж она сердится?» — подумал я. «Странная девочка. Мой старичок-доктор пришел, как сказал, в 10 часов». Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения, но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений. Теперь же она в опасности. Он прописал ей микстуру и каких-то порошков более для обычая, чем для надобности, и тотчас же начал меня расспрашивать, каким образом она меня очутилась. В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун. Елена же его поразила. Она вырвала у него свою руку, когда он пульс, и не хотела показать ему язык. На все вопросы его не отвечала ни слова, но все время только пристально смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее. «У ней, верно, голова очень болит», — заметил старичок. «Но только как она глядит?» Я не почел за нужное ему рассказывать о Елене, говорился тем, что это длинная история. «Дайте мне знать, если надо будет», — сказал он, уходя. «А теперь нет опасности». Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но, зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решил хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. Анне же Андреевне нельзя было писать. Она сама просила меня, чтобы я раз навсегда не присылал ей писем, после того, как однажды послал было ей известие во время болезни Наташи. «И старик хмурится, как письмо твое увидит», — говорила она. «Узнать-то ему очень хочется, сердешному, что в письме. Да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то меня только раздразнишь. Ну что 10 строк? Захочешь подробнее расспросить? А тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе, и когда относил в аптеку рецепт, отправил за раз и письмо. Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал, у ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадою, как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно. В 11 часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян. Зашел он только на минутку и очень куда-то торопился. «Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто», — заметил он, осматриваясь. «Но право не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это, положим, ничего. А главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой. Я ведь, брат, по натуре моей и по социальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтобы делали. Теперь слушай, я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится. В тот же раз я с тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя. Я тебе вчера только намекнул, а теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи, что ты за бесчестие, что ли, считаешь взять у меня денег на время?» «Да не ссорься», — прервал я его. «Лучше скажи, чем у вас там вчера кончилось?» «Да что кончилось благополучнейшим образом, и цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку зашел только уведомить, что мне некогда и не до тебя. Да, кстати, узнать, что ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому это надо обдумать и решить. Этого я еще, наверное, не знаю и, признаюсь, ждал тебя, чтобы с тобой посоветоваться. Но на каком, например, основании я буду ее у себя держать? Эй, чего тут? Да хоть в виде служанки. Прошу тебя, только говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти. И как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила. Тут я ему рассказал об ее характере и все, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом, и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи, и на вопрос мой, откуда он знает... «Так, давно как-то мельком слышал. Да к одному делу приходилось, ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Волковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам. А то стеснит она тебя только. Да вот еще что. Ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся, на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что, она теперь спит?» «Кажется», — отвечал я. Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула. «Кто это?» — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня все тем же пристальным и как будто надменным взглядом. Иначе я и не умею выразиться. Я назвал ей фамилию Маслобоева и прибавил, что через него-то я и вырвал ее от Бубновой, и что Бубнова его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись, как будто бы заревом, вероятно, от воспоминаний. «И она теперь никогда не придет сюда?» — спросила Елена, пытливо смотря на меня. Я поспешила ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто бы опомнившись. «Не может быть, чтобы она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение», — подумал я. «Это ее манера. Или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете?» В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дома, я захватил с собой сутки и взял в трактире порцию супа из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке. Дав ей лекарство, я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее. Наконец она и в самом деле заснула, и к величайшему моему удовольствию спокойно, без бреда и без стонов. На меня напало раздумье. Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже думал, я, наверное, будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я и наиболее нужен. У нее даже, наверное, могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело припоручить мне, а меня, как нарочно, и нет». Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал, и вдруг решился сбегать и туда, и сюда. Все мое отсутствие могло продолжаться всего только 2 часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился. Неужели ж она притворялась, что спит? Замечу, кстати, хотя Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною, Но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями, доказывали противное, и, признаюсь, были мне даже приятны. «Куда вы хотите отдать меня?» — спросила она, когда я к ней подошел. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас ее понял. «Давеча, вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу». Я нагнулся к ней. Она была опять вся в жару. С ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать. Уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился. «Не отступайте», — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. «Я спать хочу. Я сейчас засну». «Да как же ты одна будешь?» — говорил я в недоумении. «Я, впрочем, наверное, через 2 часа назад буду. Ну и ступайте, а то целый год больна буду, так вам целый год из дома не уходить». И она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. Бедняжка! Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение. Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками. Сама же была в страшном беспокойстве. Николай Сергеевич сейчас же после обеда ушел со двора, куда неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела, и рассказала ему все по своему обыкновению намеками. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом сама, говоря, что не могла утерпеть, чтобы не поделиться с ним такой радостью, но что Николай Сергеевич стал, по ее собственному выражению, черней тучи, ничего не сказал, все молчал, даже на вопросы мои не отвечал, и вдруг после обеда собрался и был таков. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе, Николая Сергеевича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду, и что я, собственно, потому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала, резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтобы я не сердился на нее, сироту, и не принимал в обиду слов ее. Наташу против ожидания я застал опять одну — и странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера, и вообще в другие разы. Как будто я в чем-нибудь досадил или помешал. На мой вопрос, был ли сегодня Алеша, она отвечала, разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть, прибавила она как бы в раздумье. А вчера вечером был? Нет, его задержали, прибавила она скороговоркой. Ну что, Ваня, как твои дела? Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее. Она была, видимо, расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такой силой, как будто обожгла меня взглядом. У нее опять горе, подумал я. Только она говорить мне не хочет. В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ. «Боже мой, и ты мог ее оставить одну больную?» — вскричала она. Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда. «Нужда», — проговорила она про себя, что-то обдумывая. «Нужда-то, пожалуй, есть в тебе, Ваня, но лучше уж в другой раз. Был у наших». Я рассказал ей. «Да, Бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А, впрочем, что и принимать-то?» «Как что принимать?» — спросил я. «Такой переворот!» «Да уж так! Куда же это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил? Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кое-что и скажу тебе. Совестно мне только тебя беспокоить. А теперь шел бы ты домой к своей гостье. Небось, 2 часа прошло, как ты вышел из дома». «Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой Алеша?» «Да что, Алеша, ничего. Удивляюсь даже твоему любопытству. До свидания, друг мой. Прощай». Она подала мне руку, как-то небрежно и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышла от нее несколько удивленной. А, впрочем, подумал я, есть же ей об чем и задуматься. Дела не шуточные, а завтра все первой же мне и расскажет». Возвратился я домой грустно и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно. Я разглядел, что Елена сидела на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытьи. Я подошел к ней, она что-то шептала про себя. «Уж не в бреду ли?» — подумал я. «Елена, друг мой, что с тобой?» — спросил я, садясь подле нее и охватив ее рукою. «Я хочу отсюда. Я лучше хочу к ней», — проговорила она, не подымая ко мне головы. «Куда? Кому?» — спросил я в удивлении. «К ней, к Бубновой. Она все говорит, что я ей должна много денег, что она маменьку на свои деньги похоронила. Я не хочу, чтобы она бронила маменьку. Я хочу у ней работать и все ей заработаю. Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду». «Успокойся, Елена. К ней нельзя», — говорил я. «Она тебя замучает. Она тебя погубит». «Пусть погубит. Пусть мучает», — жаром подхватила Елена. «Не я первая. Другие лучше меня, да мучаются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная. Так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду. Я не хочу это платье носить. Я завтра же тебе куплю другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь. Успокойся. Я в работнице наймусь. Хорошо, хорошо. Только успокойся. Ляг, засни». Но бедная девочка залилась слезами. Мало-помалу слезы ее обратились в рыдание. Я не знал, что с ней делать. Подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении. С ней опять начался лихорадочный озноб. Я укутал ее, чем нашлось. И она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и немного ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь. Глава 9. Проснулся я больной поздно, часов в 10 утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены. Постель была пуста. В то же время с правой моей комнаты долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое еще и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку, со стола стерты, чайник вычищен. Одним словом, Елена хозяйничала. «Послушай, Елена, — закричал я, — кто же тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу, ты больна. Разве ты в работнице пришла ко мне?» «Кто ж будет здесь пол мести?» — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. «Теперь я не больна. Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь. И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника», — прибавил я, смотря на нее с удивлением. «Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушке здесь пол мела. А веник вот тут, под печкой, с того времени и лежал». Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил, но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство, и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня недаром. «В таком случае, какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она, и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела. «Вот и платьице хорошенько запачкала веником», — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки. Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, оставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому, хладнокровные тихо кисейные полотнища юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно. «Что ты делаешь, Елена?» — закричал я, уверенный, что вижу перед собой сумасшедшую. это нехорошее платье», — проговорила она, почти задыхаясь от волнения. «Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить», — вскричала она, вдруг вскочив с места. «Я изорву! Я не просила ее рядить меня! Она меня нарядила сама, насильно! Я уж разорвала одно платье! Разорву и это! Разорву! Разорву! Разорву!» И она с яростью накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила, она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать. Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту? На толкучем можно было дешево купить хорошенькое простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала. «Вы опять запрете меня?» — спросила она, когда я взялся за ключ, чтобы запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня. «Друг мой», — сказал я, подходя к ней, — «не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Да и бог знает, кто еще придет. Может быть, Бубнова вздумает прийти». Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала, и я таки запер ее и в этот раз. Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорее заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить 25 рублей вперед с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда. Добыв денег, я отправился на толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку-торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое, ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж, я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая и гордая. Господь знает, как примет она и это платье. Несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишное, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок нетяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья, но все это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески кровати, вещь необходимую и которая могла принести Елене большое удовольствие. Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу. Это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе которого выставлено было мое имя. «А сюда кто-то без вас стучался», — сказала она таким тоном, как будто подразнивая меня. «Зачем, дескать, запирал?» «Уж не доктор ли?» — сказал я. «Ты не окликнула его, Елена?» «Нет». Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье. «Вот, друг мой, Елена», — сказал я, подходя к ней, — «в таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя». Я и купил тебе платье, буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться. Оно всего 1 рубль 20 копеек стоит. Носи на здоровье. Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза. Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее, но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю. Голова моя болела и кружилась все более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня. Напротив, возрастало все более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я обратился к ней. «Вы, когда уходите, не запирайте меня», — проговорила она, смотря в сторону и пальчиком теребя на диване по кромку, как будто бы вся была погружена в это занятие. «Я от вас никуда не уйду». «Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой, пожалуй, еще Бог знает кто, так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри. А будут стучать, я и скажу, нет дома». И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая, «Вот ведь как это просто делается!» «Вам кто белье моет?» — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь. «Здесь, в этом доме, есть женщина. Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?» «В трактире. Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить». «Полно, Елена. Ну что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь». Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло, по крайней мере, минут 10. Мы оба молчали. «Суп», — сказала она вдруг, не поднимая головы. «Как суп?» «Какой суп?» — спросил я, удивляясь. «Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила». «Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая», — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом. «Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить. И вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если так, это стыдно, Елена». Она не отвечала, губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне, но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтобы идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить, кто такой. Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минуту, иначе я мог раздражить ее моею назойливостью. Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти, а у меня ноги подкашивались. «Я к тебе на минутку, Наташа, — начал я посоветоваться, что мне делать с моей гостьей». И я начал поскорее рассказывать все про Елену. Наташа выслушала меня молча. «Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня, — отвечала она. — По всему видно, что это пристранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей, по крайней мере, выздороветь. Ты ее хочешь к нашим? Она все говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и Бог знает, как там ее примут. Так что я и не знаю. Ну что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова, — спросила я ее робея. Да, у меня и сегодня что-то голова болит, — отвечала она рассеянно. Не видал ли кого из наших? Нет, завтра схожу. Ведь вот завтра суббота. Так что же? Вечером будет князь. Так что же? Я не забыла. Нет, я ведь только так. Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство, что-то лихорадочное, горячечное. «Знаешь что, Ваня, — сказала она, — будь добр, уйди от меня, ты мне очень мешаешь». Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее. «Друг мой, Наташа, что с тобой? Что случилось? — вскричал я в испуге. — Ничего не случилось. Все, все завтра узнаешь. А теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня, уходи сейчас. Мне так тяжело смотреть на тебя. Но скажи мне, по крайней мере, все, все завтра узнаешь. О, Боже мой, да уйдешь ли ты?» Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени. «Что, сердится?» — спросила она меня. «Я уж и подступиться к ней боюсь. Да что с ней такое? А то, что наш-то третий день носу к нам не показывал». «Как третий день?» — спросил я в изумлении. Да она сама вчера говорила, что он вчера утром был, да еще вчера вечером хотел приехать. Какое вечером? Он и утром совсем не был. Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера сказывала, что утром был? Сама говорила. Ну, сказала Мавра в раздумье. Значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был. Ну, молодец. Да что ж это такое, вскричал я. А то такое, что и не знаю, что с ней делать, продолжала Мавра, разводя руками. Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила, а сегодня так уж и со мной говорить не хочет, хоть бы ты его повидал. Я уж и отойти от нее не смею. Я бросился вне себя вниз по лестнице. «К вечеру ты будешь у нас?» — закричал мне вслед Мавра. «Там увидим», — отвечал я с дороги. «Я, может, только к тебе забегу и спрошу, что и как, если только сам жив буду». Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце. Глава 10. Я отправился прямо к Алёше. Он жил у отца в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то, что он жил один. Алёша занимал в этой квартире две прекрасные комнаты. Я очень редко бывал у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Наташей. Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку. «Алеша, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем, то согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания. По скриптум. О письме этом она ничего не знает, и даже не она мне говорила про вас». Я запечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома и что теперь воротится не раньше, как ночью перед рассветом. Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеевич Ихменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча с удивлением смотрел на Елену, которая тоже с не меньшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. То-то, думал я, она должна ему показаться странную. «Вот, брат, целый час жду тебя, и, признаюсь, никак не ожидал тебя так найти», — продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление. Но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного. «Садись-ка, садись», — продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом. «Вот спешил к тебе, дело есть. Да что с тобой? На тебе лица нет. Не здоровится, с самого утра кружится голова. Ну смотри, этим нечего пренебрегать. Простудился, что ли? Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает. Да вы-то здоровы ли?» «Ничего, ничего. Это так, сгоряча, есть дело, садись». Я придвинул стул и селся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом. «Смотри, не гляди на нее, и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гостья такая сидит? После вам объясню, Николай Сергеевич. Это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской. А, так у него была и внучка? Ну, братец, чудак же она! Как глядит, как глядит! Просто говорю, еще бы ты 5 минут не пришел, я бы здесь не высидел. На силу отперла, и до сих пор ни слова. Просто жутко с ней. На человеческое существо не похоже. Да как она здесь очутилась? А, понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер. Да, она была очень несчастна. Старик, еще умирая, об ней вспоминал. Хм, каков дед, такова и внучка. После все это мне расскажешь. Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь, так, чем-нибудь, коль уж она такая несчастная. Но теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтобы она ушла, потому что поговорить с тобой надо серьезно? Да уйти-то ей некуда, она здесь и живет. Я объяснил старику, что мог в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя. Ну да, конечно, дитя. Только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живет. Господи, Боже мой! И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками по кромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще, если бы не странная дикость ее взгляда, то она была бы примиловидная девочка. «Коротко и ясно, вот в чем, брат, дело», — начал опять старик. «Длинное дело, важное дело». Он сидел, потупившись, с важным и соображающим видом, и, несмотря на свою торопливость и на «коротко и ясно», не находил слов для начала речи. «Что-то будет», — подумал я. «Видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой, но прежде, так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства, чрезвычайно щекотливые обстоятельства». Он откашлянулся и мельком взглянул на меня. Взглянул и покраснел. Покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость, рассердился и решился. «Ну да, что тут еще объяснять, сам понимаешь. Просто-запросто я вызываю князя на дуэль. Я тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом». Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него вне себя от изумления. «Ну что смотришь? Я ведь не сошел с ума. Но позвольте, Николай Сергеевич, какой же предлог, какая цель? И, наконец, как это можно?» «Предлог, цель!» — вскричал старик. «Вот прекрасно! Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете. Но чему же вы поможете вашей выходкой? Какой выход представляет дуэль? Признаюсь, ничего не понимаю. Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай, тяжба наша кончилась, то есть кончится на днях. Остаются только одни пустые формальности. Я осужден. Я должен заплатить до 10 тысяч, так присудили. За них отвечает Ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах. А я, предоставив Ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь. Вы меня оскорбляли 2 года. Вы позорили мое имя, честь моего семейства, и я должен был все это переносить. Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: «А хитрый человек, ты хочешь убить меня, чтобы не платить мне денег, которые ты предчувствуешь, присудят, тебя мне заплатить, рано ли поздно ли? Нет, сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай. Теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены, следовательно, нет никаких затруднений, потому не угодно ли сюда, к барьеру? Вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отомстить за себя, за все, за все?» Глаза его сверкали, я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль. «Послушайте, Николай Сергеевич», — отвечал я наконец, решившись сказать главное слово, без которого мы бы не понимали друг друга, — «можете ли вы быть со мной совершенно откровенны?» «Могу», — отвечал он с твердостью. «Скажите мне прямо, одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову, или у вас в виду и другие цели?» «Ваня», — отвечал он, — «ты знаешь, что я не позволяю никому в разговорах со мною касаться некоторых пунктов, но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель — спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставит ее теперь последние обстоятельства. Но как же вы спасете ее этой дуэлью? Вот вопрос». Помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай, не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Все это вздор. Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца. Вырвал раз и навсегда в тот самый вечер, помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил и тогда. Я плакал о потерянном счастье, о тщетной мечте, но не о ней, как она теперь. Я, может быть, и часто плачу. Я не стыжусь в этом признаться, так же, как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Все это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне, если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю. Во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку, а во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное, обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтобы погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер? А может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя? Помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать, которая переехала через труп своего отца в колеснице? Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтобы его не было. Понял меня теперь? Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку, то есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ей еще долго жить на свете. Ей нужно доброе имя. А плевать на все светские мнения. Вот как она должна думать. Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этим подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость — вот ответ ее свету. Тогда, может быть, и я соглашусь протянуть ей руку. И увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое. Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил сгоряча. «Это слишком идеально», — отвечал я ему. «Следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которую, может быть, вы не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак потому, что хочет быть княгиней? Ведь она любит. Ведь это страсть, это фатум». И, наконец, вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел. Публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом. И вот вы теперь рассуждаете. Если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, что будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вот вы чего добиваетесь». Вы преклоняетесь перед мнением самого князя. Вы добиваетесь, чтобы он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отмстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм? Старик сидел мрачный и нахмуренный, и долго не отвечал ни слова. — Ты несправедлив ко мне, Ваня, — проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах. — Клянусь тебе, несправедлив. «Но оставим это. Я не могу выворотить перед тобой мое сердце», — продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу. «Одно скажу. Ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью, кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится».
«Как так? Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь?» — вскричал я с любопытством.
«Нет, особенного ничего не знаю». Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Все это вздор, одни козни. Я уверен в этом, и помяни мое слово, что так и сбудется. Во-вторых, если бы этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у этого подлеца есть свой особый, таинственный, никому неизвестный расчет, по которому этот брак ему выгоден, расчет которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце. Будет ли она счастлива в этом браке? Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится, тотчас же начнет ее и не уважать, обижать, унижать. В то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой, ревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление. Нет, Ваня, если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то предрекаю тебе... Дашь ответ Богу, но уж будет поздно. Прощай. Я остановил его. Послушайте, Николай Сергеевич, решим так. Подождем. Будьте уверены, что не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собою, без насильственных и искусственных разрешений, как, например, эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель. А, наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели же вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов? — Как не примет? — Что ты, опомнись.
клянусь вам, не примет, и поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную, сделает все это с педантской важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны. Помилуй, братец, помилуй, ты меня просто сразил после этого. Да как же это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт, именно настоящий поэт. Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец, ты русский литератор, и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантом, и... Я уж и не понимаю, что ж тебе еще надобно? Вот увидите, он такие предлоги подведет, что вы сами, вы первый найдете, что вам с ним драться в высшей степени невозможно. Хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему. Я пережду до известного времени, разумеется. Посмотрим, что сделает время. Но вот что, друг мой, дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь нашего разговора. Даю. Второе, Ваня, сделай милость. Не начинай больше никогда со мной говорить об этом. Хорошо, даю слово. И, наконец, еще просьба. Я знаю, мой милый, тебе у нас, может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если только можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и так без тебя скучает. Понимаешь, Ваня? Он крепко сжал мою руку. Я от всего сердца дал ему обещание. А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело. Есть у тебя деньги? Деньги, — повторил я с удивлением. Да. И старик покраснел и опустил глаза. Смотрю я, брат, на твою квартиру, на твои обстоятельства, и как подумаешь, что у тебя могут быть другие экстренные траты, и именно теперь могут быть, то вот, брат, 150 рублей на первый случай. 150, да еще на первый случай? Тогда как вы сами проиграли тяжбу? Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь. Могут быть экстренные надобности, пойми это. В иных случаях деньги способствуют независимости положения, независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ли на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это все, что я мог собрать. Не истратишь, так воротишь. А теперь прощай. Боже мой, какой ты бледный! Да ты весь больной. Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня. Я едва стою на ногах, — отвечал я ему. — Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай. Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора? Завтра навещу тебя. По крайней мере, всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лег бы ты. Ну, прощай. Прощай, девочка. Отворотилась. Слушай, друг мой, вот еще 5 рублей. Это девочки. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал, а так, просто истрать на нее. Но там башмачонки, какое-нибудь белье, мало ли что понадобится. Прощай, друг мой. Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Христа и бие го, и войни венец отцерни с плечи украсили главу дворца веков, хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему. бияху, полонитама без страха. Но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду в опияху, изыди паки уба вон Пилат. Глагола им се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди Иисус венец терном, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глаголал вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир. Воюющий на Бога неустанно, распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат: «Се царь ваш, царь святый! Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря? И гемону рекли архиереи: мы вемы, токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя отстани далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Проклятие Христа среди злодеев. Взирай же, мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличия свои. И предают не только лобызая Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешним Пилатам и тот же мир, безумный тот же мир. На Господа воюет, как и прежде, и тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверно, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Прослушайте наше объявление.
В Москве в парке «Сокольники» с 10 по 15 октября пройдет выставка-ярмарка «Артас». На ярмарке можно будет приобрести иконы и литературу, свечи, лампадное масло, ювелирные изделия, крестильные наборы для младенцев. Посетителей ждет большой выбор меда, лечебных мазей и травяных сборов, купажей и чая. Вкусные и полезные продукты привезут монастырские и фермерские хозяйства. Оливки и масло, рыбу и икру, молочные продукты и сыры, грибы и ягоды, специи и сладости. Также будет представлена натуральная косметика и одежда из экологичных тканей. Выставка-ярмарка «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВС «Сокольники» с 10 октября с 11 часов до 19, в последний день работы с 10 по 15 октября до 17 часов. Вход свободный. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на встречу с известным писателем, филологом, миссионером и публицистом, автором книги «Тайна русского слова» Василием Ирзабековым. Тема вечера – «Русская литература и священное писание». Встреча состоится в среду, 11 октября в 19 часов в актовом зале храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Адрес храма – улица Соломея Нерес, дом 4, корпус 2. Телефоны для справок 8 495 142 54 38, 8 977 977 46 21. Повторяем: 8 495 142 54 38 и 8 977 977 46 21. Вход свободный. Ждем всех.